Следующая тема нашей программы – это функционирование рынка недвижимости в оккупированной, ну, или, скажем, неподконтрольной зоне и в серой зоне. У нас в студии специалист по недвижимости, риэлтор Елена Маленкова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я так понимаю, что вы специалист именно вот по той недвижимости, ну, вот сейчас, то есть вы понимаете, как там это все работает.
Ну, Елена, начнем с этого, работала в Донецке, правильно, Елена?
Да, у меня была компания в Донецке.
И вы сейчас знаете, что там происходит. Вообще удивительно слышать словосочетание функционирования донецкого рынка недвижимости. Кажется, возможно ли это?
На самом деле, возможно. Рынок этот останавливался. Ну, я скажу так, что в Киеве я уже 2 года, и, естественно, мы успешно ведем здесь продажи на территории Киева и области.
Вы уже адаптировались. Вы успешные переселенцы.
Да, мы успешные переселенцы. Мы работать начали на второй день, как приехали. Вот. Ну, наш бизнес в нашей голове, это же не производство. Вот. Поэтому ситуация такая. Значит, рынок недвижимости не функционировал примерно полгода.
Пока шли обстрелы.
Пока шли обстрелы. И пока мы, скажем так, все надеялись к 1 сентября, так же, как и я, и, думаю, так же, как и многие другие слушатели, они все надеялись к 1 сентября вернуться домой. Лично мне 1 сентября стало понятно, что домой мы не вернемся в ближайший год, как минимум. Потом стало понятно, что ближайшие, ну, скажем так, 5 и несколько лет, да. Вот. И где-то к декабрю 2014 года потихонечку рынок начал сдвигаться. Меня обычно спрашивают, кто покупатели, да? Сразу отвечу на этот вопрос. Покупатели в 80 случаях из 100 – это местные жители. Это те, у которых не было средств купить квартиру ранее. И когда цены очень сильно просели, у них оказалась именно та сумма денег, за которую можно было купить что-то в Донецке.
А можно сразу спросить, насколько просели цены?
Вот вы будете очень удивлены, но на самом деле цены просели. Вот сейчас такая пауза, как у Задорнова, да? Ровно относительно по формуле курса доллар. То есть они просели...
То есть они остались одинаковыми?
Они, по сути дела, в гривнах или в рублях? Они остались там, в гривнах. Да? Ну, понятно, что очень долларизирован вообще рынок недвижимости.
Безусловно.
Он везде долларизирован.
Тем более в Донецке и Луганске гривны практически не ходят.
Да, конечно, не ходят, но и за рубли там никто ничего не продает, как вы понимаете. Вот, но я вам скажу, и в Киеве никто не покупает за гривну. Вот, только, наверное, застройщики продают за гривну. И то приравниваются к курсу доллара. Стараются прийти.
Безусловно.
Да, как-то. Потому что у нас очень нестабильная валюта. И рынок этот начал функционировать в декабре 2014 года, к декабрю потихонечку, но я вам скажу так, что недвижимость, которая выставлялась на продажу, просто расхватывалась. Расхватывалась она только по одной простой причине, как только цена выставленная становилась адекватно рынку. Потому что очень многие еще надеялись продать, ну, может быть, с каким-то дисконтом 20%, 30%. И очень много был рынок завален, ну, неликвидным продуктом, да. Вот. Все, кто... я начала в декабре усиленно нашим донецким, киевским, да, и луганским, киевским говорить, что, ребята, надо продавать. Потому что потом рынок будет просто завален уже по ликвидным ценам, и тогда ваши цены очень сильно начнут падать. Вот сегодня мы наблюдаем именно эту картину. То есть, скажем так, этот рынок успешно функционировал до марта, до 11 марта сего года.
Даже так точно вы определили?
Ну, я точно знаю даты, потому что я администрирую там продажи. Я, конечно, там сама не въездная, вот, но у меня есть там агенты, которые, ну, как бы это верные, доверенные люди, доверенные особы. Вот. И я, скажем так, администрирую там продажи, контракты подписываю здесь, в Киеве, а дальше передаю... очень многие, 90% наших клиентов не въезжают на территорию, мы продаем это без участия собственника. Разумеется, все продажи осуществляются только по украинским законам на территории Украины. И так было до 11 марта. Прозвучало, ну, то есть как бы то, что говорит местная власть, такой псевдо, да, эрзац этих республик, мы никогда на них, в общем-то, внимания не обращали. Вот, но на этот раз его, то есть Захарченко, заявление было подкреплено одновременным открытием реестра собственного недвижимости. Это я сейчас говорю только о Донецке. И одновременным открытием, вот в пятницу, кстати, открылась БТИ. Но чтобы было понятно нашим слушателям...
Прошлую пятницу, вот,
прошлую
вот
пятницу.
Сейчас, в апреле.
Да, то есть
уже,
это,
да?
Вот, это вот, да. Вот, но 11 марта прозвучало его заявление, что все сделки, которые будут сделаны, вернее, он сказал это 14 марта, ну как бы задним числом, что все сделки, которые будут произведены после 11 марта 16 года, они не подлежат легализации на территории неподконтрольной Украине.
А, то есть получается, что все сделки, которые будут заключены на территории подконтрольной Украине...
Относительно недвижимости на неподконтрольной.
Да, да. Дело в том, что все сделки происходили, разумеется, на территории Украины по украинскому законодательству. Разумеется, налоги все шли в бюджет Украины.
Да, да, да.
Ну, мы, естественно, это связываем с тем, что весь поток налоговый уходил мимо, ну, ручеек этот тек мимо псевдореспублики.
Ну, как обычно, все банально, хочется денег.
Хочется денег. Больше причины я не вижу никакой, но дело усложнено тем, что до 2013 года весь реестр был, находился в руках БТИ, Бюро технической инвентаризации. БТИ на тот период, до 1 января 2013 года, осуществляла, скажем, функции, имела функции государственного регистратора. То есть все сделки, которые были заключены до 2013 года, до января, у них вся картотека осталась. То есть на сегодня БТИ открыта. У них нет только сведений о сделках с 2013 по 2016 год, чтобы было понятно. Да? Все остальное, вся картотека, вся вот в печатном, в электронном виде. У них нет выхода на реестр украинский, хотя, я вам скажу так, инсайт есть такой, что у них есть этот выход через своих людей здесь, на подконтрольной Украине территории. У них не есть. Они прекрасно знают, где какие запреты, где ипотека
я
и так
думаю,
далее.
Я думаю, если в пенсионном фонде были махинации, да, то почему,
конечно,
почему бы нет?
Понимаете, остались простые человеческие связи. И я вам скажу так, что люди между собой общаются, и один нотариус звонит другому и говорит, слушай, пробей, пожалуйста, нет ли там запретов и арестов. И она просто и по-дружески его пробивает. Это мы не можем на это повлиять, ну, по одной простой причине, я говорю, это сохраняются просто обычные человеческие связи. Вот, не все, ну, там, настолько разорвано. Вот, поэтому, но официально у них информации о сделках, проведенных с 2013 по 2016 год, нет. Вот этот реестр, они ввели сейчас, сделали собственный реестр. Он у них действует на территории вот, ну, подконтрольной им, ДНР, и они его, ну, практически запустили. То есть то, что были сделки, сделаны до, проведенные на территории Украины до 11 марта, они будут легализованы там. То есть, скорее всего, это будет просто регистрация. Я так, ну, я предполагаю, что это будет крымский сценарий. То есть эти договора будут отданы в их республиканский реестр, там просто будет легализировано, они заплатят налог какой-то там входной, условно говоря, и получат новое свидетельство о праве собственности. Все сделки, которые будут происходить и происходят после 14 марта, после 11 марта, а мы уже, ну, провели сделку 14 марта, вот, то они как бы говорят о том, что эти сделки не будут легализованы.
Там.
Там. То есть люди не смогут, ну, условно говоря, даже...
Доказать право собственности.
Доказать право собственности. Даже, как они говорят, заключить договор с коммунальными предприятиями. Но многие, особенно даже, ну, скажем так, люди, которые работают у них на госслужбе, они в приватных беседах говорят, что, вы знаете, мы прекрасно понимаем, что здесь государства нет, и поэтому все равно будем оформляться по украинским законам. Поэтому у нас сегодня немножко такая патовая ситуация. Мы ищем пути решения этой проблемы. Я думаю, что мы, ну, все равно ее найдем, потому что мы все равно умнее их. Вот, поэтому мы вот сегодня такая ситуация сложилась.
Елена Маленкова, риэлтор. Мы говорим о функционировании рынка недвижимости на неподконтрольной Украине территории, в частности, в Донецке и в Луганске.
Елена, вы говорили о спросе, то есть спрос в основном, львиная доля, это местные жители, а предложение, это те, кто выехал, правильно?
Значит, предложение, опять же,
кто продает
перекос,
квартиру?
Да, перекос в сторону тех, кто выехал, потому что, ну, скажем, по неофициальным данным выехало более половины населения, я говорю сейчас о Донецке, а вообще есть такая информация, что более 2 миллионов выехало с неподконтрольной территории. Естественно, эти люди
вы
за
знаете,
два года...
судя по количеству машин с номерами АН в Киеве, ну, их правда очень много выехало, да.
Ну, может быть, мы просто более заметны. Вот. На самом деле, меня поразил город Ирпень, я вам скажу, когда я приехала в Ирпень для нашего клиента покупать, тоже нашего донецкого клиента покупать квартиру там в новостройке, то у меня было ощущение, что это Донецк, потому что одни АН только. Вот Ирпень, это вот четко наш Донецк, он очень похож по нашим ощущениям на город Славяногорск, вот Светогорск. И, ну, наверное, просто нашим где-то ностальгия. Вот. Ну, на самом деле, за два года произошла адаптация. Те, кто не нашел себя в новых условиях, скажем
они
так,
вернулись.
Они вернулись. Вернулись в большинстве случаев люди, у которых нет денег. Мы с вами прекрасно понимаем о том, что государство абсолютно не озабочено проблемами переселенцев. Более того, у меня абсолютное понимание того, что нас пытаются втолкнуть назад. Это абсолютно, вот это мое такое
ждут,
мнение, как общественного деятеля.
Да,
что мы рассосемся, как беременность, да. Вот, на самом деле беременность не рассосется, с ней надо что-то делать, и действительно много людей вернулось туда. Вот, это люди без, по сути дела, в основном без средств к существованию, но вернулись и другие люди, которые ведут успешный бизнес здесь и там. Вот, и в большинстве случаев эти же люди и покупают там недвижимость.
А какой вид бизнеса можно вести сейчас?
Все очень просто. Там очень много контрабанды. Вот, это контрабанда, это перевозки. Сегодня очень многие перевозчики зарабатывают. Сегодня, например, проехать из Донецка, например, в Мариуполь через блокпосты, это стоит 800 гривен в одну сторону. То есть на маршрутке. Посчитайте, 14 человек в маршрутке, и несколько рейсов это выполняется. То есть там построен бизнес, на самом деле, очень все, уже очень все налажено. То есть это перевозчики, это контрабанда, это, я сейчас про торговлю людьми не говорю, давайте не будем так, на самом деле мы знаем, что это все существует, да? Вот, серая. То есть, по сути дела, есть там и серая зона, есть и черная зона. Вот. И сегодня там деньги зарабатываются. Мы понимаем, что это грязные деньги, как при любой войне. Да, это грязные деньги, но тем не менее они там есть.
И всегда есть люди, которые, заработают на этом.
И причем с двух сторон.
Да. Причем с двух сторон.
Да, конечно.
Я хотел бы все-таки подробнее немножко о ценах. Если в 2010 году, да, я знаю, что цены на жилье в центре Донецка не слишком отличались от цен на жилье в центре Киева. Сейчас...
Я вам скажу такую вещь. Я когда училась в школе, это еще было при Советском Союзе, и нас всегда почему-то сравнивали с 1913 годом.
Потому что это был год перед началом войны.
Знаете, я тогда этого, конечно, не понимала, как-то мне было всегда это смешно, но теперь я стала это понимать, потому что мы сейчас цены сравниваем 2013. С 2013 годом. Действительно, история повторяется, к сожалению, в виде фарса, как выяснилось. Надеюсь, что... наверное, и в виде трагедии тоже.
Для погибших не такой уж фарс.
Она и в виде фарса у нас... потому что это клоунада, то, что там сегодня происходит, но и в то же время в виде трагедии. Так вот, 2010 годом я бы не сравнивала, скажу почему. Дело в том, что Украина очень сильно пострадала от кризиса 8-9 годов, очень сильно, гораздо больше, чем любая другая страна в мире, в том числе и Россия. Они немножко просели, и у них цены начали расти. Украина очень пострадала, рынок недвижимости Украины просто обвалился. В 2010 году был тяжелейший кризис на рынке недвижимости, несмотря на то, что и металл начал дорожать, и деньги пошли в экономику. Вот. Единственное, что я вам скажу, вытащила, например, Донецк. Я сейчас не могу сказать о рынке недвижимости Киева, но судя по моим друзьям, которые до сих пор не вышли из кредитов 2008 года, 2007-2008 года, когда кредиты давали только у кого есть пульс. Вот. И 2010 год был очень провальным для экономики, поэтому те
люди
цены,
брали
которые...
их в долларах,
валюте,
да.
Конечно, включая меня. Я была немножечко, в силу того, что я занимаюсь этой профессией, я очень быстро просекла ситуацию, и мы реализовали у нас очень много было недвижимости нашей, и мы реализовали просто тот актив, который был наиболее ликвидный в тот момент, мы закрыли кредит. Но, тем не менее. Очень многие люди просто перестали платить, у кого-то отобрали недвижимость. То есть, 2010, к чему я говорю? 2010 год был очень провальным. Но цены, которые вы могли видеть в объявлениях, они абсолютно не соответствовали продажным ценам. 2013 год явился, по сути дела, таким действительно, как 1913, последним предвоенным годом, и он был такой... Нам казалось, что мы начинаем выходить из
подниматься,
кризиса.
Подниматься, да.
Он был, да.
Риэлторы об этом говорили.
Да, начал расти рынок.
Движение.
Началось движение. Мы, чтобы не соврать, делали приблизительно по 4 сделки в месяц. Это достаточно хороший объем, тем более учитывая, что мы практически не занимались жильем, занимались в основном коммерческой недвижимостью. Это хорошие сделки были. Но война, естественно, изменила все планы, да, поэтому если сравнивать цены, вот я все-таки сравниваю с 13-м годом, что с 8-м годом я сравнить не могу, это были космические цены, они были в большей степени, он все-таки мыльный пузырь.
Ну, тогда вот. Говорили, да, рынок перегрет.
Рынок был безумно перегрет, можно было, вы знаете, спекулянты делали так, в том числе, как бы, ну, масса там народу, которая просто покупала квартиру, например, и через неделю выставляла ее в два раза дороже, и это продавалось. То есть, ну, мы же понимали прекрасно, что это МММ, да, это пирамида, да, финансовая. Безусловно. Тем не менее, все понимали, что этот рынок рухнет, никто не знал, когда. Вот. Ну, кто внимательно следил за американским рынком, те, конечно, вовремя это все избавились. Вот. Что я хочу сказать. 2014 год, опять же, цены не падали на недвижимость не потому, что люди, потому что они держались, так же, как в 2010-м, а потому что люди не готовы были продавать по вновь сложившимся ценам. И я вам хочу сказать, что сейчас только вот начиная, наверное, с сентября 2015 года, люди поняли, что надо продавать за ту цену, простите, за которую сегодня требует рынок, потому что можно потом ничего не получить. Вот. И до апреля, вернее, до марта этого года, 2016 года, цены даже немножечко выросли по сравнению, ну, скажем, там, с 2015-м, да? То есть был активный спрос. Сейчас спрос начал падать. Он начал падать по двум причинам. Он начал падать и по причине перегретости рынка, потому что сейчас очень... Постепенно люди понимают, что хорошего там ждать в ближайшее время не приходится, надо продавать. Рынок... Ну, сегодня уже выброшено очень много недвижимости.
Продают активнее, чем покупают.
Да, продают активнее. И сегодня, если я всегда говорю, что у нас такая система работы, что у нас всегда покупателей больше, чем продавцов, то на сегодняшний день я могу сказать, что цены еще будут падать, потому что сегодня на рынок выброшено, мне кажется, сегодня продается все, что можно, ну, вообще вот считать недвижимостью.
Ну, а вторая причина?
Вот, а вторая причина — это, ну, понимание того, что... Ну, вот, как бы, что уже ничего... То есть нет оптимизма.
Ну да. Нет, ну и, наверное, даже и вот тех, это вот создание тех... БТИ там и так далее, его только еще отнимает.
Конечно. У людей, которые там находятся, которые, скажем, мы же прекрасно с вами понимаем, что там очень много людей проукраински настроенных, которые ждут Украину, и ну, совершенно недавно мне один человек сказал, что когда вы вернетесь, то мы выйдем на Киевский проспект вас цветами забрасывать, как в 45-м.
Вот. Елена, вы говорите сейчас в основном о жилой недвижимости, это понятно, это близко всем, но... Мне просто интересно, что происходит с коммерческой недвижимостью?
Ничего, она не продается.
Вот я так и, да.
Ее, наверное, можно продать, и очень многие меня просят, потому что коммерческую, я сама ее люблю, но ну, я вам скажу по секрету, что мы продали свой офис, продали мы его в 3 раза дешевле, чем он нам обошелся, вот, но я очень рада, вот, потому что я понимаю, что это было чудо. На самом деле, не офисы, ну, может быть, магазины нужны вдоль центральных улиц, которые сегодня, собственно, в аренду сданы, там, пусть, ну, не задорого, но сданы. Вот все остальное, это, ну, по сути дела, на сегодня не ликвид. Хотя у меня есть такой инсайт, что сегодня в связи с новыми условиями, опять же, с тем, что у них собственный реестр и так далее, вот это вот новые условия, новая система, они пытаются на себя закрыть продажи, там появляются московские деньги. И уже ко мне обращались мои московские коллеги, потому что мы, ну, партнерствовали, естественно, до войны со всем миром, можно сказать, да, и в том числе с Москвой, и сказали, что сейчас туда заходят московские деньги, и нет ли чего-нибудь на продажу какого-нибудь завода.
Угу. Которые еще не вывезли. Уже. Из Луганска-то да. Все вывезли практически. Да. Не ну, знаю, уже с Донецка.
Ну, там есть концентрирующие частные заводы. Да,
да, есть вот, парочка, да, тройка, да. Понятно.
Елена, не могу не спросить, вот вы все-таки 2 года работаете уже здесь, в Киеве. В Киеве есть у многих устойчивое такое впечатление, что цены на недвижимость как раз не падают или слабо падают из-за переселенцев, которые вот сюда приехали те из Донецка и Луганска, у кого есть деньги, которые решили их сразу вкладывать в недвижимость. А отвечает ли это действительности? Мне кажется, что иногда здесь тоже вот та же история происходит. Люди купившие квартиры, скажем, вот для перепродажи, они просто не хотят снижать цены, и они у них там вот эти два года стоят эти квартиры, не продаются, но они просто не хотят терять деньги, нет?
Вы совершенно правы, киевский рынок безумно перегрет, киевский рынок очень, и сегодня, кстати, надувается новый пузырь, потому что сегодня есть инвесторы, которые скупают жилую недвижимость первичную, так называемую, от застройщика, на уровне фундамента. В моем дворе строится дом под Драгоманово, и двушек там уже нет, хотя там только котлован, да? То есть люди скупают целыми этажами.
Они не боятся вот повторения элиты-центра?
Скажем так, то, что эта компания, она, ну, достаточно там 60 лет на рынке, поэтому мы не боятся, да, повторения. Но то, что надуваются пузыри, то, что люди... Понимаете, сегодня такая ситуация сложилась, при которой банкам никто не верит. Деньги хранить непонятно в какой валюте. То есть сегодня вот эти покупки...
Форма инвестиций. Банки их в валюте тяжело хранить, ты их не заберешь оттуда.
В банке ни в чем нельзя сегодня, по-моему, я не знаю, я, конечно, боюсь такое говорить вслух, но я скажу так, что люди сегодня очень многие боятся, сегодня даже в ячейках боятся хранить, потому что говорят, что ячейки вскрываются, да, вот, дома хранить, понятно, все боятся, то есть что получается, у нас нет такого фондового рынка, может быть, он просто плохо развит, да, то есть нет других инструментов сохранения и увеличения денег, и поэтому вкладывают в недвижимость, но рынок недвижимости Киева, он проседает также. Переселенцы не делают погоду. Я вам скажу такую вещь, что очень многие переселенцы, я не хочу говорить в процентном отношении, скажем, включая себя, очень переоценили, скажем, некоторые материальные ценности. И сегодня, если мы покупали дома, дорогие квартиры, делали дорогие ремонты, да, то сегодня большинство из нас этого больше делать не
пришла
будет.
Пришла переоценка, потому что вкладывать в то, что, по сути, можно потерять завтра.
Да.
И потом, я думаю, что переполненность рынка-то идет по уровню аренды, не столько...
Конечно, аренда поднялась все-таки очень в цене. Как бы нам не обидно было это, что на нас, ну, скажем так, киевляне наживались. Я понимаю, это бизнес, это рынок, как говорится, ничего лично.
Ну и не только киевляне, в Северодонецке.
Совершенно верно, да.
Везде.
Ну, вся остальная Украина.
Везде, да.
Что ж, спасибо большое. У нас в гостях в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио была риэлтор Елена Маленкова, долгое время работавшая в Донецке, последние два года работающая в Киеве. Мы говорили о функционировании рынка недвижимости и в неподконтрольной, и, собственно, в подконтрольной Украине зоне.